Друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И я рада представить вам сейчас гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, в эфире наш цикл «Чтобы помнили», и сегодня, чем ближе мы к 22 июня приближаемся, наверное, хотелось бы начать передачу и закончить ее с новой информацией о том, что будет проходить 22 июня, что готовят ваши организации.
Ну, первым делом, это информация для вас, уважаемые радиослушатели, те, у которых есть какая-то боль по поводу вот тех лет. У кого-то погиб отец, у кого-то умер от тяжелого труда в годы войны и послевоенного времени, и фронтовик, и труженик тыла. Это для всех касается вот этот день памяти и скорби. Он и по указу президента, тогда еще Борис Николаевич Ельцин, вот этот день учредили 22 июня, чтобы проводить день памяти и скорби. То есть в этот день поминания отказ от того, чтобы были увеселительные мероприятия по телевидению, по радио, в культурных учреждениях, вот такой день. Ну и у нас с вами по традиции, уважаемые радиослушатели, именно 22 июня, а в этот год это будет понедельник, у нас будет и шествие, те, которые могут бодро пройти небольшое расстояние от плотинки до дендрария около цирка. Дендрарий, помните, старый такой парк в городе, там аллея памяти. И вот на аллее памяти те, которые пройдут шествие, будет состоится как раз поминальная и служба поминальная, и гражданская панихида по поводу воздания должного и памяти всех, кто был связан тяжелой судьбой вот с этими кровавыми, можно сказать, днями и войны, и послевоенного периода. Это, конечно, касается детей войны. Первым делом приглашаю их. Приглашаем также тех, у кого родственники пали на боях, сражений, не вернулись, кто погиб в плену, умер в плену, или кто, положим, был без вести пропавшим, и судьба до сих пор неизвестна. Вот всех их касается. Ну и, конечно, такая группа, которую все буквально почему-то забыли, это группа трудармейцев. У нас до сих пор малая пока группа инициативных людей там нет, но такую категорию людей мы тоже стараемся не забыть и приглашаем их 22 июня к 11 часам, ну, желательно минут за 20 до 11, подойти где-то в 10:40 примерно, на плотинку. На плотинку приходите обязательно с портретами, у кого они есть, портреты погибших, не вернувшихся, тружеников тыла, в общем, кого мы чтим с портретами. Мы пройдем шествием, в 11 часов оно начнется с портретами, там будут еще транспаранты по поводу потерь наших вооруженных сил, красноармейцев, офицеров и солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Там их 17 фронтов примерно, и вот по каждому есть цифры погибших, чего, кстати, этого нет. Но мы еще отдельно сегодня постараемся остановиться именно на параде Победы, который состоялся тоже 70 лет назад, как Победа, так и, значит, это 24 июня. Значит, я думаю, что люди в этот день придут вот пораньше, чтобы мы могли этот день отметить своим шествием с портретами тех, кто отдал жизнь за свободу Родины. Значит, это 22 июня. К 11 часам подойти на плотинку, где памятник основателям города, Дегенину и Татищеву памятник. Наверное, люди знают где-то. А еще проще, это около часовни, где фонтан напротив главпочтамта, часовня Екатерины, святой Екатерины. Вот мы тут собираемся на этом вот площадке и идем в сторону Дендрария, это по Ленина, потом сворачиваем на 8 марта в сторону цирка, и там, вот в этом Дендрарии, есть аллея памяти, где в 12:00 будет по всей области, если будет действовать постановление правительства области о том, что и в этом году будет минута памяти, с сиренами, заводскими гудками, гудками автобусов. Ну, в общем, там требуется это дело, чтобы память была очень, ну, доходчивой для людей и всенародной. Значит, 12 будет вот этой минуты, и после минуты начнется как раз религиозное поминовение всех, кто вот отдал жизнь за нашу с вами свободу, ну, хотя бы за Родину, чтобы она не попала под власть иноземных захватчиков. Так что помним это дело. В этом году, ну и в предшествующие годы, были парады Победы. Первый парад Победы был 24 июня 1945 года. Ну, тогда там есть предыстория, я ее опускаю. Вот. Ну, чему она была посвящена? Что все-таки самая кровопролитная война, самые жуткие потери, которые были у нашей страны, в то время еще СССР, надо было воздать должное все-таки вот этой победе, когда все это завершилось. И очень важно, что мы такого рода действия в свое время в нашей стране в 45-м году провели. Сейчас вот задумываюсь частенько над тем, а вот нынешние периоды, нынешние годы, парад Победы, он с чем бы мог быть увязан? Его перенесли на 9 мая в нашей стране, а вот 24 июня. Какой смысл был заложен в это дело? И знаете, что мне помогло насчет вот этого, ну, вот этих соображений, которые я выскажу? Это то, что вот две конкретно судьбы уральцев, которые как-то мне вот подсказали, может быть, несколько иной взгляд на вот это, на эту нашу победу. Ну, в данном случае я бы хотел вспомнить в городе Уральский политехнический институт. И когда я поступил вот туда на учебу, на механический факультет, у нас был деканом факультета очень интересный человек. И вот во время учебы УПИ было немало таких интересных воспоминаний по этой части. И у нас был деканом Дорофеев Александр Николаевич, такой, ну, как нам казалось, студентам, жесткий человек и прочее. И только много-много лет спустя, ну, десятилетий даже спустя, когда я заинтересовался судьбой наших, так сказать, преподавателей и наших доцентов, ну, в данном случае декана факультета, мне удалось выйти на его военную, фронтовую судьбу. И что любопытно, вот этот момент необычен вот во фронтовых регалиях о том, положим, кого за что представляли к наградам. У Александра Николаевича Дорофеева, значит, орден Красной Звезды он получил в конце войны и прочее. За что? Вот тоже любопытный момент. Он его получил за то, что во время введения крепкого боя случилось так, что отбивали они нападки уже, ну, озверевших, можно сказать, или в отчаянии, точнее сказать, фашистских, так сказать, вояк в это время. И он тогда обратился к этим воякам, которые вышли в это время из леса большой группой, и, значит, уже приготовились и та сторона, и эта сторона к бою. И он пошел к ним, и на немецком языке я им объяснил, стоит ли вам отдавать свои жизни, когда уже конец войны, когда вы чувствуете, что уже, ну, концовка, не в вашу пользу, стоит ли, вас еще и в семьях-то ждут и прочее. И вот этот момент сыграл очень интересную роль. Тогда там кто-то из немцев сказал, говорит, а еще и в лесу человек 70 еще есть там наших военных немцев. Он говорит, тогда давайте-ка пошлите туда человека, объясните им, что, мол, лучше сдаться, чем отдать жизнь в конце этой войны. Зачем вам, значит, и нам, зачем еще-то лишние трупы? Пошел там человек, этот солдат немецкий, и оттуда из леса вышли вот эти еще 70 человек. И вот за эту акцию его представил командир полка к награждению. И дальше, значит, командир дивизии поддержал, и орден Красной Звезды он получил вот за такую мирную, совсем не боевую акцию. И мне показалось, что, ну вот, интересная такая награда. Но ведь как много за этим фактом скрывается. Скрывается то, что хватит воевать, хватит убивать, когда надо посмотреть по возможности и свои силы сберечь, и, так сказать, противник уже на издохе. Может быть, можно решить как-то это мирным путем. Я понимаю, что некоторые могли к этой мысли приходить, могли высказывать, но было очень важно, а какая будет реакция на такого рода предложение или на такую вот акцию со стороны вышестоящего командования. Может быть, там агрессивность в самом таком расцвете, в самом таком гремучем состоянии. Может быть, там они как раз командование не поддержат. Нет, именно командир полка поддержал. И что очень важно, командир дивизии поддержал. И награду, вот он, наш преподаватель, которого мы все до сих пор помним, те студенты, которые захватили его, он в 60-е годы как раз был деканом факультета. Вот за такой мирный штрих в военном периоде. Для меня было это очень интересно. Другое дело, я вспоминаю где-то краем уха, когда, значит, краем памяти, точнее сказать, когда мне попалась на глаза старая тетрадка, ну, как она сохранилась, наоборот, как раз что-то было написано другое, а там было изложение школьное. Я решил поискать, что такое, что за лейтенанта Дмитрий Слепуха. Вышел на этого самого лейтенанта Дмитрия Слепуха. Значит, он Дмитрий Алексеевич Слепуха. Вот я держу наградной лист на него. Командир танкового взвода 3-го танкового батальона 162-й танковой Нововолынской ордена Кутузова бригады. Вот, он был представлен к ордену высокому Красное Знамение. Вот. Сам он родом, что важно, уралец Челябинской области и Златоустовского района, был призван оттуда. И вот его наградили. Значит, там тоже важно, какой бой, значит, военный груз. Тут все это вот описано. Я коротко хотел бы тут на что-то обратить внимание, полностью зачитывать. Большой тут подвиг-то описан у него, что уничтожено 10 орудий противотанковой обороны, 6 автомашин. Значит, это все вот было еще в феврале, в январе-феврале 45-го года. Но информация, которая со школьных лет вспоминаю, это было связано с другим, потому что я решил раскопать, что и как. И оказывается, у Бориса Полевого, это известный писатель того периода, было вот такое произведение, где описан вот этот подвиг лейтенанта Дмитрия Слепуха. Суть его какая? Тут зачитывать тоже я не буду, но суть такая. Они, танковая дивизия, значит, танковая бригада, вошла в Дрезден. В Дрездене, я уже наверняка несколько раз говорил, радиослушатели, мне довелось бывать неоднократно. Я представляю, что такое город, и, значит, как он прекрасен сейчас, и что могло быть в то время, когда была там война и стрельба. Так вот, тоже случилось такое. Я тут, значит, прочитаю, что важно еще, что это Дмитрий Слепуха был в составе Уральского добровольческого танкового корпуса, который очень известен у нас на Урале. И вот он воевал в этом Уральском добровольческом танковом корпусе. И, значит, там пишется, танковая рота прорвалась в Дрезден с запада, вражеские части бежали, не успев зажечь здания, все же некоторые дома полыхали, подожженные уже издали снарядами. Это я читаю от Бориса Полевого. Вот. Остановив из осторожности своей машины на перекрестке, Дмитрий Слепуха вышел из башни, чтобы осмотреться. Черный дым полз по улицам, кругом было совершенно безлюдно. Кое-где из окон, с балконов свисало белые простыни. Ну, это призыв, что сдается город. Белые простыни. Невдалеке горел большой дом, и вдруг сквозь глухой гул и потрескивание большого пожарища до лейтенанта донеслись детские крики. Они слышались откуда-то сверху. Ну, там дальше описывается, что это вот на четвертом, в окне третьего этажа он увидел двух детей, мальчика лет там семи, наверное, и маленькую девочку. Ну, девочка плакала. Ну, и вот слепуха мгновение принял решение, приказав башенным развернуть орудие и вести непрерывное наблюдение за смежными улицами. Офицер бросился во двор, ну, по металлической лестнице добрался до туда, в общем, спас от неминуемой смерти вот этих двух детей. А улицы были пустынные и прочее. И танкисты стояли на башнях, запрокинув голову, смотрели, что там, чего и как. И в конце концов, значит, наклоняясь, он что-то говорил детям, потом окно опустело, и вот они спустились вниз. Через несколько минут в воротах показался слепуха. Он нес на руках девочку, а мальчик робко шел рядом с ним, держась за промасленный комбинезон. И тут произошло нечто невероятное, о чем слепуха до сих пор не может вспоминать спокойно. Улица, мгновение назад казавшаяся вымершей, пустой, вдруг ожила. Откуда-то из подвалов, из воротин показались изможденные люди с бледными лицами, темными от сажи и гари. Доверчиво, без опаски подходили они к чужим боевым машинам. Женщина и девушка приблизились к советскому офицеру, приняли от него детей. Какой-то старик вдруг наклонился, попытался поцеловать слепухе руку. И все это вот по Борису Полевому. Я думал, может, это какая-то фантазия или что. Нет, все-таки я нашел вот этот наградной лист, и конкретно, что он танкист, и что именно вот в этот период он там был. И тоже важно, какое и благородство, и гуманность. И в первом случае с Александром Николаевичем Дорофеевым, нашим уважаемым преподавателем и деканом, и вот слепуха. И я полагал, что как раз концовка войны должна сводиться была вот к этому. Пришла победа, надо думать о мире, о том, чтобы и немецким детям, и фашистам, которым в плен они попали, понятно, но сохранена жизнь, и чтобы тут меньше всего бряцать с годами оружием, как там, положим, к чему-то, к этому вот подбиваются все эти годы. И, конечно, хотелось бы, чтобы задумались в этом плане. Вот показывали парады того периода, ну и сейчас, особенно того периода, 45-й год. Идут фронты, коробка, идет людей. Значит, 20 на 10 такие колонки были вытянуты. 20 человек в длину, 10 в ширину. Вот. И дальше еще коробка. И вот каждый идет, представляя по полку, от полка, вернее, по несколько этих вот коробок фронтов. Фронты. 11 фронтов прошли с этими вот шильдиками, или как это там назвать, что такой-то, такой-то фронт. И вот эти годы, когда я интересовался неотрывно от этой темы военной, я подумал, а что это у нас было, какие потери? И когда вышла книга «Гриф секретности снят», и там были показаны вот эти все жертвы и прочее, я увидел, что жуткие были потери со стороны нашей армии. Ну, к примеру, показывая, Северо-Западный фронт идет. Потери 1 164 000 наших солдат. Или там в сутки 1320 человек за каждые сутки вот этих боев. Там 882 суток был Северо-Западный фронт. Ленинградский фронт 1 755 000. Волховский фронт 966 000, около миллиона. Значит, Воронежский и Первый Украинский фронты вместе действовали. Потери 2 600 000. Или каждый день вот этих боев, которые Воронежский и Украинский, по 2500 человек погибало наших солдат. Западный фронт. Обратите внимание, жуткая цифра, Западный фронт. 3 534 тысячи. Юго-Западный фронт 1 322 тысячи. Но у них за каждые сутки у того и другого по 3 тысячи с лишним было потерь и в том фронте. Итак, если перечислять, Юго-Западный фронт 1 618 000 тысяч потери. Центральный Белорусский, Первый Белорусский фронт 1 988 000, около 2 миллионов. Каждый день 2444 человека погибали. Ну и там дальше можно читать Третий Белорусский, 843 тысячи, Южный фронт, потери 793 тысячи человек, Брянский, Прибалтийский, все вот эти жуткие цифры. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы знали не только о том, как прошли, ну, красиво, чеканя шаг по площади, Красной площади Москвы, победители наши, ну и какие жертвы. Вспоминаются некоторых фронтовиков, говорит, что меня не взяли, потому что не дотянул там 6 сантиметров до нормы по высоте. Потом, значит, знакомый Шаров, летчик, герой Советского Союза, вот, он тоже рассказывал, что, говорит, меня из-за роста не взяли, я, говорит, к тому времени еще был ранен, вот, и тоже не взяли. Должны были прошагать, так сказать, красивые, здоровые и прочее. Я думаю, а почему бы не пройти те, которые были ранены? Почему бы не пройти с колясками? Правда, колясок-то у нас не было, извините, в то время, ни единой коляски в стране. Потому что с инвалидами это было, так сказать, касалось того, чтобы не было их. И вот это вот красивое, лубочное, показное, на мой взгляд, давно бы пора. Вот именно тот период, 45-й год, было очень оправдано, что такая была акция, как парад победителей. Ну, тоже, говорю, вот с такими делами. А сейчас уже пора бы на мирные рельсы переходить, чтобы можно было бы смотреть о том, чтобы поминать в эти дни, когда начало войны, День памяти и скорби, слава Богу, через 50 лет там додумались, что такое дело утвердить, даже такой момент. Ну и сейчас поминать бы больше как окончание войны, как переход к мирной жизни. Нет, почему-то больше нас задевает вот это военный штрих. Я полагаю, что все равно это как-то будет выровнено со временем и в нашей стране, чтобы тут не показывать новинки военного вооружения, а показывать новинки в технике, какой-то там новой продукции, в новой конкурентоспособной продукции. Вот эти вещи. Я, кстати, Полина Борисовна, с интересом читаю и нашу православную газету. Там немало находится интересных вещей. Особенно вот в эти дни, когда отмечала страна День Победы, много было таких. И в частности, вот все тут не задеть, но возникают вопросы у людей в письмах, мол, а как вот поминать или не поминать, и каким путем поминать погибших солдат? И этой теме, конечно, уделялось большое внимание, еще я вспоминаю, было постановление, я сейчас дату не помню, где было сказано, что про павших без вести, вот, чтобы их могли поминать заупокойно, чтобы это было тоже, так сказать, не чураться этого дела. Но было только одно условие, которое тоже повторяется и в наше вот время, что вот, положим, есть постановление отдельное от 5 мая, по-моему, так, вот, и оно опубликовано было вот именно в православной газете, где отдельное постановление было такое, что считать, что нужно поминать без вести пропавших, но с учетом, конечно, возрастного фактора. То есть сейчас уже многие воевавшие это за 100 лет, ясно, что это черта, ну, недосягаемая для жизни 99,99% людей. Вот. Да и 90 далеко не каждый может дотянуть. Поэтому там вот такого рода поправка сделана. Но что мне показалось интересным, вот именно в интервью с протоиереем Вячеславом Хариным, это настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость, это из Санкт-Петербурга, он же и является преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии. Значит, вот интервью, некоторые моменты мне показались очень интересными. Ну, в данном случае ему задают вопрос с приближающейся датой, юбилеем Победы, и как следует почтить память усопших в эти дни. Ну и Вячеслав Харин в ответе подметил, что во время Великого Поста уставом церкви предписано в церковные праздники-то усопших не поминать. Но после этого в определенные там моменты, положим, молитвы об усопших произносят во вторую, третью, четвертую субботу Великого Поста. Ну, это надо будет для наших членов организации эти вещи знать. А что касается 70-летия годовщины Победы, вот сказал протоиерей Вячеслав Харин, то церковь, которая хранит вечную память, не может не заботиться о должном поминовении, о вековечении защитников Отечества. Жизнь, положенная за други своя, за Родину, дает возможность говорить нам о воинах, как о невыявленных святых. Вот это замечательная фраза, и, на мой взгляд, действительно нам, родственникам погибших, родственникам павших воинов, вот это следует вот знать, что это как воины, невыявленные святые. Очень замечательная церковная линия в этом плане. И дальше он приводит такой мысли, что надо поминать всех усопших, несмотря на то, был ли крещен или нет, потому что в то время, ну, тот возраст, как правило, еще был преимущественно крещенный воины того периода. Вот. Ну и задел он интересную вещь, потому что, говорю, очень расхожая в советской литературе такая вот была, такие полубайки или чего-то. Встает там боец из окопа на бруствер, это вот он тоже, я его поддерживаю в этом плане. И вот слова из Вячеслава Харина, из интервью его. Вот встает боец из окопа на бруствер, идет на верную смерть, и, уходя в бой, просит считать его коммунистом, если не вернется. Казалось бы, зная, что такое коммунистическая партия, к чему она призывает, можно понять, что на христианстве эти люди поставили крест. Ничего подобного, это я продолжаю цитировать его. Коммунизм – феномен жизни первых христианских общин, коммун. И далее он подводит к тому, что в тех общинах была спаянность ее членов вследствие чувства опасности. Тогда они были гонимы в этом плане. А не так ли было и на фронте? Задается вопросом как раз Харин. Разве там не было ощущения локтя, товарищества, жертвенности? Без этого армия-то существовать не может. Поэтому для меня, священника, говорит как раз Вячеслав Харин, для меня священника, расшифровка фразы «прошу, если я не вернусь, считать меня коммунистом» такова: «прошу считать меня христианином». Надо уметь понимать язык эпохи и за кажущейся атеистичностью видеть вековую историю русского православного народа. Ну и там вопрос тоже. Есть ли в церкви заочное отпевание таких людей? Такой задались таким вопросом. Да, есть такое, конечно. И он прямо говорит об этом, что эта категория людей как раз подлежит тому, чтобы заочно отпевали и таких людей. И вот эту фразу, которая, мне кажется, очень-очень важна вот для нас, я говорю, если бы я знал вот об этом понятии раньше, и название организации было бы другое. И он пишет вот по поводу без вести пропавших и вообще про погибших. И давайте, вот он говорит в своем интервью, давайте называть людей не погибшими, а павшими в боях за Отечество, потому что погибший на церковном языке означает «не имеющий спасения». Естественно, нам с вами, уважаемые радиослушатели, такую поправку не грех принять. Именно с этим вот связано. И то же самое он говорит и пропавшим без вести. Пропавшие без вести могли быть, говорит он, и там перебежчиками, там дезертирами, но, к сожалению, даже найденные имена наших воинов власти не торопятся высечь на камне. За победными фанфарами, триумфальными речами и шествия мы не должны забывать настоящих героев победы. Ну, тут вот я в этом моменте не совсем согласен, потому что, говорю, когда я узнал статистику, вот, с высказыванием протоиерея, что, положим, потенциально перебежчик и дезертиры, конечно, такие случаи были, и противники к нам переходили перебежчиками, и наши туда переходили, но не в таком числе, как считается. Все-таки гигантская цифра, говорю, от Свердловской области, 124 тысячи считается погибшими, и 123 600 без вести пропавшими. Разницы тут никакой нет. Но если бы было бы такое количество неблагонадежных и полупредателей, или там дезертиров, никакой бы победы быть не могло. Поэтому тут просто наш плохой учет в этом плане имеет такое отношение к этим делам. Так что тут момент важный. Ну и, конечно, хотелось бы сказать еще и по поводу наград погибших и умерших воинов. Мы будем, естественно, говорить на вот этой гражданской панихиде, которая 22 числа, мы будем приглашать людей на это дело, что награды погибших довольно-таки важно. Я поднял сведения, что тут и как у нас с этими наградами-то. И в данном случае вот в прошлом году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение Министерству обороны России организовать работу по поиску неизвестных героев Великой Отечественной войны 41-45 года. Я это читаю, вот эту выборку. И обнародованию их имен и вручению им или передачу всеми погибших, умерших ветеранов наград, не врученных ранее. Это имеется в виду, когда был награжден, и, значит, вручить эти дела. Мы же говорим-то, ставим вопрос о том, чтобы кто погиб, чтобы был увековечен его боевой подвиг тем, чтобы какая-то награда была от государства. Ну и тут говорится, что пока не врученные по наградной картотеке в Министерстве обороны порядка 2,5 миллиона человек, вернее, не наград, 2,5 миллиона наград, орденов и медалей. Вот. Ну, там говорит, что, может быть, тут где-то неточность была, кто-то не расписал где-то чего-то, но минимум миллион номерных медалей и орденов числится, вот еще не выдано, не дошло до семей, до фронтовиков. Тут не говорится про юбилейные медали, речь сейчас не об этом. Ну и дальше там расписывается, что и как, положим, орден славы. Ну, понятно, первой степени было очень мало не вручено. Но третья степень, самая низшая степень Ордена Славы, 177 тысяч не вручено. Это удивительно, как это много. Тем более, что этот орден-то был с 8 ноября 43 года учрежден. И где-то только в конце 43 года начинали представлять к нему. И это только конца войны касалось. И вот одновременно с этим 177 тысяч Ордена Славы третьей степени не вручено. Ну, там второй степени 6791 награда. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот на это внимание мы могли обратить. Красного Знамени уж, какой крупный орден, а оказывается 55 тысяч орденов Красного Знамени не вручено. Довольно-таки странно по этой части. Ну и когда Игорь Пермяков, это начальник Центрального архива Министерства обороны, массив наградных карточек на сегодня более 16 миллионов наградных карточек. Так что тут еще предстоит большая работа. Ну и мы ставим вопрос о том, чтобы посмертно все-таки наградили те, кого не представляли к этим вот наградам. Значит, мы полагаем, что такого рода опыт есть и зарубежных, и у нас. Значит, вот даже Япония, они в 1964 году снова возобновили эту систему наград, после поражения Японии отказались от всех наград, но потом все-таки вернулись. Вот тоже любопытная деталь. И в 64-м году возобновили посмертное награждение погибших и умерших в плену. И таких награждений было у них 2 049 071 человек. Это в основном-то был орден Восходящего Солнца 7-8 степени. То есть даже взять ее и фашистской Германии, посмертное награждение тоже было. Но не только, только не после войны. Вот эти дела тогда, когда там все было. И полагаю, что надо нашим правителям задуматься над тем, почему же остается громадная армия отдавших свои жизни и ничем не отмеченных. Это принижает роль и Дня Победы, и, конечно, вот этих вот фанфарных мероприятий типа парадов и прочее. Надо, на мой взгляд, первым делом воздать должное тем, которые не вернулись с войны, и тем, которые израненными умерли, так и не получив ни должного признания в стране.
Алексей Александрович, заканчивает сегодня время в эфире. Давайте сейчас кратко напомним информацию про 22 июня и ваш адрес для писем.
Поговорите с семьями, приходите с внуками. Будет большое шествие, как мы намечаем, с портретами воинов, с портретами тружеников тыла и прочее, кого же нынче нет в живых на свете. И мы пройдемся шествие от плотинки 22 июня, это понедельник, от плотинки, там, где собираемся у часовни Святой Екатерины, ну, напротив главпочтамта, чтобы люди представляли, где там, вот у фонтана, и у памятника Дегенина и Татищева, это около плотинки самой. Мы пройдем по Ленина, потом по 8 марта, и в Дендрарии аллея памяти. Вот на этой аллее памяти уже несколько лет мы ведем вот эти поминальные молитвы и поминальные службы по поводу памяти павших воинов, павших и умерших тружеников тыла в те годы войны, после войны. Значит, это будет так. Шествие, начало. В 11 часов, подходите чуть пораньше, минут за 10-15. В 11 часов мы тронемся. И в 12 часов будет по области, по постановлению правительства области и губернатора, будет общая минута памяти. Включат сирены. Не пугайтесь, это как раз память павших воинов. Спецоповещение сирены. Заводские гудки. 12:00 должны их включить. И мы будем отмечать это уже на аллее памяти в Дендрарии. Вот эту вот нашу теплую память о всех наших павших, не вернувшихся, не доживших до наших дней воинов и тружеников тыла. Приходите с детьми, с портретами, мы ждем вас. И адрес для писем. Просим вас писать о своей фронтовой, послефронтовой жизни, в смысле военных лет. Это для детей войны преимущественно. Ну и внуки пишут нам. Значит, адрес, индекс 620-075. Повторяю, индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Пишите мне, фамилия Зыков Алексей Александрович. Ждем ваших писем и ждем вас на шествие.
Спасибо большое. У нас в студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И наша новая встреча через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист. Полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.